إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующий хадис, который с дозволения Аллаха будем разбирать сегодня, это 25-й хадис из тех 42 хадисов, которые привел Яхья ибн Шараф ан-Науи, рахимаху Аллаху Та'аля, в своем сборнике. Итак, в этом хадисе говорится: «Ан Аби Дзаррин, радиаллаху анху айдан, анна насан мин асхаби Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, калю лин-наби, я Расулаллах, дзахаба ахлю ад-дусури биль-уджур». Передается от Абу Дзарра, также да будет доволен им Аллах, что однажды некие люди из числа сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказали пророку, алейхи саляту вассалям, о посланник Аллаха: обладатели богатства получают награды. Они говорят: «Юсаллюна кама нусалли, ва ясумуна кама насуму, ва ятасаддакуна бифудули амвалихим». То есть обладатели богатства получают награды. Они совершают намаз так же, как и мы, и постятся так же, как и мы. Но при этом они тратят в качестве милостыни садака излишки своего имущества. И на что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Авалейса кад джа'ал Аллаху лякум ма тасаддакун». А разве для вас Аллах не приготовил того, что вы можете раздавать в качестве садака? И затем он дополнил: «Инна бикулли тасбихатин садака, ва кулли такбиратин садака». Поистине за каждое слово «Субханаллах» запишется садака. За каждый такбир, то есть произнесение слов «Аллаху Акбар», садака. И за каждое восхваление, а это произнесение слов «Альхамдулилля», запишется садака. «Ва кулли тахлилатин садака». И за каждое произнесение слов «Ля Иляха Илляллах», «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», это садака. «Ва амрун бин ма'руфин ва садака, ва нахьюн ан мункарин садака». А также побуждение к одобряемому – это садака. Удерживание от порицаемого – это садака. И дальше сказал: «Ва фи буд'и ахадикум садака». И даже совершение полового акта или близости каждым из вас является садакой. И на что эти люди из числа сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказали: «Я Расул Аллах, а яти ахадуна шахватаху, ва якуну лаху фиха аджрун». О посланник Аллаха, неужели один из нас удовлетворит свою страсть и получит за это награду? На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Раэйтум лау вадааха фи харамин, а кана алейхи визрун, факазалика иза вадааха фи лхаляли, кана лаху аджрун». Он сказал: «Посмотрите, а если он поместит эту свою страсть в запретное, будет ли на нем грех? Вот так же, если он поместит ее в дозволенное, ему за это будет награда». Этот хадис передал имам Муслим. Итак, этот хадис является из числа тех хадисов, о которых ученые сказали «Мин джавами аль калим». Почему этот хадис является из числа кратких хадисов, но в которых содержится огромнейший смысл? И ученые говорят, что в этом хадисе указание на то, что благое намерение является причиной награды, даже если это намерение будет в дозволенных деяниях, то есть в деяниях мубаха. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сделал и установил таким образом, что половая близость человека со своей супругой является садака, милостыней, и в этом содержится награда. Какие же пользы извлекаются из данного хадиса? Во-первых, давайте обратим внимание на некоторые слова, которые упомянуты в данном хадисе. Итак, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Захаба ахлю дусур». Кто такие дусур? Что это за слово дусур? Дусур – это множественное число от слова «дэфр», то есть с фатхой над «даль», «дэфр». Не «дуфер», а «дэфр». И ученые говорят, что «дэфр» – это «фулюс». Или по-другому они говорят о том, что это амуалю кафира, то есть это когда у человека множество имущества, про него говорят дусур, то есть богатый человек. как об этом сказал Ан-Науви, рахимахуллаху та'аля, в своем шархе на сахих Муслим. Дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, употребил такой оборот речи, сказал: «Аяти ахадуна шахватаху, ваякуну ляху фиха аджрун». Неужели один из нас удовлетворит свою страсть и получит за это награду? То есть этот человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и задал такой вопрос, что он считает, что то, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, упомянул о том, что совершение полового акта каждым из людей является садакой, что это чем-то является далеким, невозможным. И поэтому он удивился и спросил, как человек может удовлетворять свою страсть и получать удовольствие, а затем еще получает за эту награду. И он посчитал это чем-то невозможным и чем-то далеким. И поэтому употребил такой оборот речи, как об этом сказал Ибн аль-Муляккин, рахимахуллаху та'аля. Также в хадисе упоминается «фи буда'и». «Фи буда'», то есть в основе своего слова «буда'», это переводится как «часть человека», то есть или «орган человека». Что же касается в данном хадисе, то под ним употребляется либо половой акт, либо под ним имеется в виду половой орган человека, как об этом упомянул Ан-Науви, рахимахуллаху та'аля, в своем шархе сахих Муслим. Что же касается слова «визр», где пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «акана алейхи визрун», будет ли на нем визр? Визр – это «аль-итам», как об этом сказал Ат-Туфи, то есть грех. Вторая польза, которая извлекается из данного хадиса, обратите внимание, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине садакой для вас становится каждое прославление, то есть субханаллах, каждое возвеличивание, то есть Аллаху Акбар, каждое восхваление, то есть Альхамдулилля, и каждое произнесение слов «Ля Иляха Илляллах». И вот здесь ученые впали в разногласия относительно того, почему эти деяния являются милостыней. От ученых приводятся 4 мнения в данном вопросе. Первое мнение, которое упомянул Аль-Кады Ияд в своем толковании на Сахих Муслим, он сказал, что эти слова из разряда подобия и схожести, то есть из разряда однородности. Что значит эти слова из разряда подобия и схожести или из разряда однородности? Имеется в виду, что раз богатый человек давал милостыню путем расходования, то пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, назвал совершение благого бедняком также милостыней. То есть это и то является подобным друг другу и ничем не отличается. Второе мнение. Ученые говорят, что эти деяния, упомянутые в этом хадисе, а это произнесение слов «Субханаллах», «Альхамдулилля», «Аллаху Акбар», «Ля Иляха Илляллах», то есть они в своей награде подобны награде садаки, как об этом также упомянул Кады Ияд в своем шархе на Сахих Муслим. Третье мнение, которое ученые говорят, о том, что эти деяния от бедных людей являются милостыней в сравнении с материальной милостыней богатых людей. И это в третье мнение, которое упомянул шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в Маджму аль-Фатава. И вот это второе и третье мнение, они схожи с первым мнением и почти ничем не отличаются, поэтому эти два мнения можно возвратить к чему? К первому мнению. И вот четвертое мнение, которое упомянули ученые, о том, что они сказали, то, что эти деяния, которые упомянуты в данном хадисе, являются садакой на самом деле, ибо любое благодеяние – это милостыня, как приводится в Сахихе Муслиме от Джабир ибн Абдилля, радиаллаху анху. Это те слова, который извлекается со слов Ибн Раджаба, рахимахуллаху та'аля, в Джами аль-Улум аль-Хикам, когда он подразделил нематериальные милостыни на две категории. И здесь возникает третий вопрос. О том, что нематериальные милостыни, то есть та милостыня, та садака, которая не связана с имуществом человека, оно бывает двух видов. Первое – это всякое благое деяние, польза которого ограничивается совершившим его. Как, например, поминание Аллаха. Оно является садака. И польза от того, что человек произносит «Субханаллах», «Альхамдулилля», «Аллаху Акбар», оно возвращается только к тому, кто помянул Аллаха, и не переходит на других людей. И вот это деяние, оно называется садака. И второй вид садака, который входит в категорию нематериальных милостыней, это всякое благое деяние, польза которого переходит к другим людям. Как, например, приказ к одобряемому, удержание от порицаемого, а также исправление дел между двумя людьми, когда они поссорились друг с другом и так далее. Все это является, что также называется садака, но она называется той садакой, о которой многие люди думают, что садака это только дать человеку деньги или какое-либо свое имущество. Нет, любое это деяние является, что садака, как об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля. Четвертый вопрос, который извлекается из данного хадиса. Ученые говорят, что в этом хадисе указание на желательность разъяснять довод, который не ясен спрашивающему. Как об этом сказал Ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, и за ним последовал в этом вопросе Ибн Аль-Муляккин и другие. Откуда извлекается эта польза? А эта польза извлекается из тех слов, когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, разъяснил довод, когда он сказал: «Араайтум ляу вадааха фи харамин, акана алейхи визрун». Посмотрите, а если он поместит эту свою страсть в запретное, будет ли на нем грех? Вот так же, если он помещает ее в дозволенное, ему за это запишется награда. Пятая польза, которая извлекается из данного хадиса. Ученые говорят, что в этом хадисе указание на желательность спрашивать довод у того, кто не чувствует к этому неприязни. Как об этом сказал Ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, и за ним в этом последовал Ибн Аль-Муляккин, рахимахумуллаху та'аля. И откуда это берется? Посмотрите, что этот сподвижник пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, и спросил его о доводе. О доводе, когда он сказал: «О посланник Аллаха, неужели один из нас удовлетворяет свою страсть и получает за это награду? Где же довод на это?» И потом пророк сам привел на это довод. И вот этот сподвижник, когда спросил пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, довод на те свои слова, когда пророк сам сказал, что даже совершение полового акта каждым из вас является садакой, он знал, то есть сподвижник знал, о том, что он, имеется в виду пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, не чувствует к этому неприязнь, о том, что у него спрашивают на это довод. Почему? Потому что сам вот этот человек, спросив этот вопрос у пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, попросил устранить у него ту неясность, которая у него образовалась. То есть здесь имеется в виду в этом хадисе указание на что? О том, что этот сподвижник пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, и попросил его устранить у него ту неясность, которая у него образовалась. А это как человек может получить награду за то, в чем он находит сладость и наслаждение? И на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, привел ему какой довод? Довод вот эти слова. А это эти слова в какую категорию довода входят? Куран, сунна, иджма или кияс? Об этом поговорим чуть позже. Шестая польза, что в этом хадисе указание на желательность ученому разъяснять довод, если его спросили. И на это внешне указывают слова имама Ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, в своем шархе на Сахих Муслим. Более того, ученому желательно торопиться с разъяснением того или иного довода. Почему? Потому что это является из категории распространения знания. Это во-первых. А во-вторых, дабы приучить людей к познанию довода. Чтобы они приучились, что необходимо спрашивать довод, что недостаточно просто взять, например, пойти к имаму мечети или так далее и взять у него какую-то фетву, а дабы что? Старались приучать самих себя и других к тому, чтобы спрашивать довод на тот или иной вопрос. Седьмая польза, которая извлекается из этого хадиса, что в этом хадисе указание на стремление сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, к соперничеству друг с другом в благих делах. Как об этом сказал Аль-Хайтами, рахимахуллаху та'аля. И это извлекается из тех слов, когда бедные подошли к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, и сказали: «О посланник Аллаха, ذهب أهل الدثور بالأجور». Богачи получают все награды, все награды. Они молятся, подобно нам, постятся, подобно нам. Но помимо этого, они еще и раздают милостыню от излишков своего богатства. И в этом указание на что, как сказал Аль-Хайтами, что сподвижники стремились к соперничеству друг с другом в благих деяниях. И на это также указывает аят из сурат Аль-Мутаффифин, где Всевышний Аллах говорит: «Вафи далика фальятанафасил мутанафисун». Пусть ради этого состязаются состязающиеся. И здесь такой очень важный момент. Очень важный момент, обратите на это внимание. На этот момент указал шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в Маджму Аль-Фатава. Он указал на такой тонкий момент, и очень важно понять этот момент. Он сказал о том, что совершение такого поклонения, в котором один состязается и соперничает с другим, является великим деянием, то есть великим поклонением. И обратите на следующие его слова. Он сказал: однако, выше всего этого, а это когда человек спешит совершить то или иное поклонение без соперничества с творениями Аллаха. И дабы было более понятно, эти слова Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, как, например, поклонение Абу Бакра. Абу Бакр, ради Аллаху анху, он не соперничал и не состязался с Умар ибн Хаттабом, ради Аллаху анху. В отличие от кого? В отличие от Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху анху, когда он состязался и соперничал с кем? С Абу Бакром, пытаясь догнать Абу Бакра и перегнать его. А Абу Бакр, ради Аллаху анху, нет. Абу Бакр, ради Аллаху анху, он что? Спешил совершить то или иное деяние, но ни с кем не соперничал в том или ином деянии. И на это хадисов много, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, кто сегодня дал садака, кто сегодня посетил заупокойную молитву, кто сегодня посетил больного, кто сегодня постится. И везде говорил Абу Бакр: я. Или когда Абу Бакр, ради Аллаху анху, пришел и все свое имущество отдал на пути Аллаха, субханаху ва тааля, об этом узнал Умар и потом пришел и отдал пол своего имущества. Так или не так, пытаясь опередить Абу Бакра. А когда что? Абу Бакр, он знал, что Абу Бакр отдал полностью все свое имущество. Он что сказал? Он сказал: мне не опередить Абу Бакра. И в этом указание на то, что поспешность совершить то или иное поклонение является лучше, чем когда человек соперничает с другом в благих деяниях. Восьмая польза, а это в том, что ученые упоминают такой вопрос. Во-первых, в этом хадисе указание на достоинство богатых людей, но это не умаляет достоинство бедных людей. Почему? Мы сейчас об этом поговорим. Ученые разногласят относительно такого вопроса. Что предпочтительнее? Быть богатым и благодарным рабом Аллаха или бедным и терпеливым рабом Аллаха? И ученые разногласят относительно данного вопроса на три мнения. Первое мнение. Ученые говорят о том, что богатым и благодарным рабом Аллаха является предпочтительнее. Это одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, а также это мнение некоторых ученых шафиитского, ханбалитского мазхаба. И в довод они приводят множество доводов, из числа которых они говорят, что богатый имеет возможность давать много милостыни, в отличие от кого? Бедного человека, которого нет возможности давать много милостыни. Второе мнение. Ученые говорят о том, что бедным и терпеливым рабом Аллаха быть предпочтительнее, чем богатым и благодарным рабом Аллаха. Это также одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, и это мнение группы ученых шафиитского, ханбалитского мазхаба. И эти ученые приводят также свои доводы, из числа которых они упоминают о том, что бедный человек, даже если он и не дает или не имеет возможности давать милостыню, но он не будет за это спрошен и не будет за это упрекаться, в отличие от того, от кого? В отличие от богатого человека. Ибо потому что он будет спрошен за все свои деньги, за все свои имущества и так далее. А что касается бедного человека, он обретет успех путем поклонения Всевышнему Аллаху в виде терпения за те трудности, которые его постигают. И третье мнение в данном вопросе. Ученые говорят, что ни у кого нет преимущества перед другим. Однако самый наилучший из двух категорий людей является самый богобоязненный. Как сказал Всевышний Аллах: «Инна акрамакум индаллахи аткаакум». Самый почитаемый перед Аллахом среди вас, самый богобоязненный. И это мнение, которое упомянул Абу Абдилля Аль-Хаким, Убейдуллах ибн Мухаммад Аз-Захид, а также Абу Хафс ас-Сахраварди. Это мнение упомянул Ибн Джузей аль-Кальби аль-Малики в своей книге «Аль-Каванин аль-Фикхия». Это мнение упомянул шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, во многих местах книги «Маджму аль-Фатава». Это мнение также привел от шейха аль-Ислам ибн Таймия его ученик ибн Муфлих, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Ладаб аш-Шар'ия». Это мнение также придерживался ибн аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Уддату ас-Сабирин». И приводил им слова шейха аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, это мнение придерживался имам аш-Шатиби в своей книге «Аль-Муафакат». Прежде чем упомянуть, какое же мнение является более правильным в данном вопросе, мы упомянем один момент, на который также упомянул ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. А ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, указал на то, что нет, в этом вопросе нет или не приводятся слова ни от сподвижников, ни от табиинов. То есть какой из категории людей предпочтительнее и лучше. И упомянул о том, что те, кто говорят об этом вопросе, приводя свое мнение, их всего лишь подталкивает говорить об этом вопросе по те страсти, в которых в них содержатся. И потом он привел, то есть Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, привел многие слова относительно данного вопроса. Если мы посмотрим на мнение или на доводы тех ученых, которые говорят о том, что благодарный раб Аллаха и богатый раб Аллаха предпочтительны, чем бедный и терпеливый, или наоборот, то мы увидим о том, что когда они упоминают какие-либо доводы в поддержку своего мнения, в которых дается предпочтение, например, бедняку над богатым, то они приводят доводы лишь с одной стороны. Также и обратно, те, которые дают предпочтение богатому над бедным, они также приводят доводы и смотрят на эти доводы всего лишь с одной стороны. И запомните такое правило, это очень важное правило, которое вам откроет многие моменты шариата Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, о том, что «Аль-муфадаляту мин ваджхин ла тактады аль-муфадаляту мин кулли ваджх», ученые говорят, о том, что превосходство с одной стороны не указывает на превосходство со всех сторон. Поэтому мы говорим, что более правильное мнение в данном вопросе о том, что богатый, он не является лучше бедняка по причине того, что он богатый. Бедняк не является лучше богатого по причине того, что он бедный, нищий человек. Однако шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, отдал преимущество и предпочтение тому, кто придерживается богобоязненности. Ибо Всевышний Аллах сказал: «Инна аккрамакум индаллахи аткакум». Самый почитаемый перед Аллахом среди вас – это самый богобоязненный. И не путайте этот вопрос с каким вопросом? С вопросом, который у нас придет в 31-м хадифе, когда мы будем разбирать вопрос, что предпочтительное для человека. Стремиться к богатству, стремиться к имуществу, чтобы быть богатым, или оставаться в таком положении, в каком он есть. Что предпочтительное для человека? Это другой вопрос. А тот вопрос, который мы упомянули только что, это другой вопрос. Что касается первого вопроса, мы упомянем его в 31-м хадисе. Девятая польза, которая извлекается из данного хадиса, в этом хадисе указание на такой довод в шариате, как кияс, аналогия. И то, что кияс, аналогия, является доводом в шариате. Это потому, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, устранил неясность спрашивающего человека путем аналогии. Когда этот человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, когда его постигло то, что он думал, что это невозможно получить награду за то, что является желаемым для человека, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, разъяснил ему через кияс, через аналогию о том, что если ты совершишь половой акт с тем, с кем запретил Всевышний Аллах, то ты попадешь в грех. Также и здесь, если ты совершишь его с кем дозволил Всевышний Аллах, то это что повиновение Аллаху, за которое ты получишь награду. И в общем, на кияс указывает как книга Аллаха, так сунна его пророка, саллиллаху алейхи салям, так и единогласное мнение обладателя знания «Аль-Иджма». Что касается книги Аллаха, то Всевышний Аллах в Коране назвал «Аль-Кияс» аналогией «Мизаном», чем «Весами». Сказав сурату аль-хадид: «Ва анзальна маахуму аль-китаба валь-мизана лиякума ан-насу биль-кист». Мы не спаслали с ними писание и мизан, весы, чтобы люди придерживались справедливости. И под весами здесь имеется в виду, что? Имеется в виду Кияс, то есть аналогия, как об этом сказал Ибн Таймия, рахимуллах тааля, Маджмуу аль-Фатава, Ибн аль-Кайям в своей книге «Алям аль-Муаккиин». Более того, Ибн аль-Кайям, рахимуллах тааля, в своей книге «Алям аль-Муаккиин» привел очень много доводов, которых разъясняет о доводности такой вещи, как аль-Кияс, аналогия. И первый, кто противоречил в этом вопросе и говорил о том, что Кияс, аналогия, не является доводом в шариате, а это Ибрахим ибн Сайяр ан-Наддам аль-Муътазили, то есть Муътазилит. Как об этом сказал Ибн Абдельбар, рахим Аллах Таля, в своей книге «Джамир Баян аль-Ильми ва Фадлих», а также Ибн Кудама, рахим Аллах Таля, в своей книге «Раудату ан-Назир» и другие ученые. И другой вопрос здесь возникает о том, что, как мы с вами разбирали заблуждения вахиритов, захиритского мазхаба, в книге Ибн Раджаба, рахимахуллаху та'аля, «Фадли ильм ссалиф аля ильм ль-халиф», мы говорили о том, что вахириты – одна из причин того, почему ученые посчитали их нововведенцами и еретиками, то, что они не принимали в доводность такую вещь, как акияс. И приводили из разные доводы. И самые, то есть такие сильные их доводы в опровержении кияса – это два довода. Первый довод, который они приводят о том, что кияс не является доводом в шариате, они говорят то, что Всевышний Аллах приказал нам при разногласиях возвращаться к книге Аллаха и сунне его пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сказав «Фаин таназартум фишейн фарудуху иля Аллахи варрасуль». Если вы спорите относительно чего-то, то возвращайте это к Аллаху и посланнику. И он не сказал Всевышний Аллах, возвращайте это куда? К киясу. Однако мы ответим им следующим образом. Тот, который сказал о том, что необходимо возвращаться к Аллаху и посланнику, также и сказал о том, что необходимо возвращаться к чему? К киясу. Потому что Аллах Субхану Аталию в своей же книге упомянул кияс, и пророк, саллиллаху алейхи салям, в своей сунне употребил кияс. И этот вопрос очень подробно разъясняется в книгах по усулю фикху. И второй довод, который они приводят, они говорят о том, что пришло очень много достоверных преданий от сподвижников и табиинов, в которых они прицали кияс, аналогию. Однако мы ответим им следующим образом. Вы не забывайте, захириты, о том, что кияс, он бывает двух видов. Первый – это кияс фасид, недействительная аналогия. А второй – это кияс какой? Второй – это кияс сахих, действительная аналогия. И вот эта недействительная аналогия – это тот кияс, который прицали сподвижники и табиины и многие обладатели знания. А что касается действительной аналогии, правильной аналогии, то наоборот, сподвижники употребляли это в себе в жизни. И табиины также они употребляли этот вид кияса как довод в шариате. И более подробно этот вопрос разъясняется где? В книгах по усулю фикху. Десятый вопрос, который извлекается из данного хадиса, здесь возникает вопрос. Является ли условием при половой близости с женой иметь намерение заработать эту награду? Или это не является условием? Человек просто совершил половой акт, не имея никакого намерения. Берет он за это награду или он не берет за это награду? Ученые разногласят в данном вопросе на два мнения. Первое мнение, ученые говорят о том, что не является условием при половой близости с женой иметь намерение заработать награду. И это мнение, которое придерживался Туфи. И это мнение Ибн Раджа, прахимахуллаху та'аля, отнес к Ибн Кутейбе, а также Абу Сулейман ад-Дарани и другим ученым. И эти ученые приводят в довод вот этот хадит, внешний этот хадит. А второе мнение ученых, которые говорят о том, что нет, необходимо иметь намерение, даже если ты хочешь получить, то есть если ты хочешь получить награду при половой близости с женой, то ты должен иметь намерение заполучить эту награду. Почему? Потому что доводы в шариате, помните, мы с вами говорили это правило? Это очень важное правило, о котором мы говорили с вами неоднократно. Еще раз повторяю, что доводы в шариате, они толкуют друг друга. И вот шариат Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, разъяснил этот хадис общими и частными доводами, указав на то, что награда дается только при намерении. Из числа общих доводов хадис, который передал Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал «Ва инна ма ли кулли мри ин ма навай» и поистине каждому человеку воздастся за то, что он намеревался приобрести. А также частные доводы указания в хадисе из Сахих аль-Бухари и Муслима от Абу Масуда аль-Бадри, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал «Нафакату р-раджули аля ахлихи садака» – расходование человеком на свою семью является милостыней. И в версии имама Муслима передается «Ва хуа яхтасибуха» – надеясь, и он, когда получит это, награду, и когда это будет являться садакой, милостынью, если только он надеется на награду от Аллаха, то есть имеет намерение. И также из числа этих доводов сурат Ан-Ниса, 114 аят, где Всевышний Аллах говорит: «Ла хайра фи кафирин мин наджуахум, илля ман амара би садакатин ау маруфин ау исляхин бейна нас, ва ма яфаль залика ибтигаа мардати Аллахи, фасауфа нутихи аджран азима». Всевышний говорит: многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают подавать милостыню, садака, совершать одобряемого или примирить людей тому, кто поступает таким образом. И обратите внимание, дальше Аллах говорит: стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. И вот в этом аяте Аллах субхана ва тааля упомянул деяния, которые являются благими деяниями. Однако за них будет награда только в том случае, если у человека стремился получить награду от Всевышнего Аллаха. Также и здесь, если человек стремится получить награду при половом акте с супругой, он должен стремиться, что иметь на это намерение, как об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля. 11-я польза, которая извлекается из данного хадиса, о том, что мы знаем, что «аль-а'малю аль-мубаха», то есть дозволенные деяния, за них будет записываться награда только тогда, когда у человека есть намерение. И эту основу упомянул Ан-Науи, Ибн Таймия и других. Более того, Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в других местах, как это упоминается в Маджмуа аль-Фатава, Ибн Аль-Кайм в своей книге «Илям аль-Мауқин» упомянул о том, что награда за мубах, когда будет, когда этот мубах используется как вспомогательное средство в подчинении Аллаху. Что значит вспомогательное средство подчинения Аллаху? Прежде чем чуть-чуть отойдем, мы скажем, что такое мубах. У нас есть, знаете, у нас есть ваджиб, мустахаб, мухаррам, макрух и мубах. Вот это мубах, это является серединой. Шариат не требует от тебя ни выполнения этого, ни оставления этого. Например, сон. Это является дозволенной вещью, то есть мубах. И шариат не требует от тебя ни выполнения этого действия, ни оставления этого действия. И вот здесь ученые говорят, поклонение, оно бывает только либо обязательным ваджибом, либо желательным мустахаббом. А поклоняться Аллаху тем, что он сделал мубахом, то есть дозволенным, является новшеством. Как об этом упомянул Ибн Таймия. Запомните, это очень важно. Например, человек уронил ложку и говорит: я буду поклоняться Аллаху посредством поднятия этой ложки. Бид'а человек совершил. Потому что поклоняться Аллаху тем, что он сделал мубахом, является новшеством. Или просто человек говорит: я спать лягу, буду поклоняться Аллаху, субханаху ва тааля. В основе своей это бид'а. А когда этот мубах становится поклонением, за который человек берет награду. Ученые говорят, когда этот мубах используется как вспомогательное средство в подчинении Аллаху, как об этом упомянул Ибн Тайми, Ибн Аль-Кайим, рахимаху тааля. И доводом на это в Сахих Аль-Бухари слова Муаз Ибн Джабаля передается, что он говорил: «Ахтасибу наумати, кама ахтасибу каумати». «Я надеюсь на награду в своем сне, как в своем стоянии в молитве». Имеется в виду, что этот мой сон, свой сон станет причиной того, что я встану на утренний намаз, или на ночные намазы, или на сухур и так далее. В этом случае он сделает причину этот сон для других поклонений. Тогда он получит награду. А если просто он будет поклоняться этому мубахам, то это является бида. И последний вопрос, который извлекается из данного хадиса, а это 12-й вопрос. В этом хадисе опровержение кому? Муътазилитам. Которые говорят о том, что награда пишется человеку только за те деяния, в котором есть затрудненность и тяжесть. И они эту основу свою построили на определенном правиле, которое очень долго необходимо разъяснять и которое разъясняется в книгах по акиде. То, что в этом хадисе опровержение муътазилитам, на это упомянул кто? Кады Ияд в своем шархе на Сахих Муслим. Каким образом этот хадис опровергает им это? Он опровергает о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул, что за то действие, в котором человек, наоборот, получает наслаждение и сладость, он берет награду. И вот этот половой акт, он является тяжестью? И является ли затруднением? Нет! Он, наоборот, является для человека что? Является сладостью, является наслаждением. И вот это противоречит вот этой основе муътазилитов, которые говорят, что человек получает награду только за то деяние, в котором есть затруднение и тяжесть. И на основе вот этого они сказали, что шариатские законоположения законоположения, в них есть таклиф, какая-то тяжесть, и назвали их, эти законоположения ахкамут таклифия, ахкамут таклифия, а это пять, как мы сказали. То есть ваджиб, обязательность, мустахаб, желательность, мухаррам, запрет, макрух, нежелательность и мубах, дозволенность. И шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахималлаху та'аля, как это приводится в Маджму аль-Фатава, также ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, в своей книге «Гафат аль-Лахфан», сказал о том, что шариатские положения называть ахкаму таклифия неправильно, это является ошибкой. Почему? Потому что в шариатских положениях нету тяжести, нету затруднения, в них есть жизнь, руководство и свет. Свет. И этот вопрос более детально разбирается в вопросах усуль аль-фикх. Но мы скажем, то, что Мутазилиты назвали вот эти шариатские, пять шариатских положений, как ахкаму таглифии, в основе своей это является ошибкой. Но поскольку это название стало известным ученым, и они постоянно в своих книгах употребляют эту терминологию, то поэтому мы относимся к этому терминологии с легкостью. Однако необходимо знать, что в основе своей эта терминология является ошибочной. И 13-я польза, которая извлекается из данного хадиса, как ученые говорят, что в этом хадисе побуждение к тому, чтобы человек как можно часто произносил «Субханаллах, альхамдули, Аллах акбар, ля иляха илляллах». Также 15-я польза, которая извлекается из данного хадиса, что тот, кто не способен совершить какие-либо богоугодные поступки из-за отсутствия у него способности на это, пусть как можно чаще и больше совершает те богоугодные поступки, которые он может совершить. И последняя польза, которая извлекается из данного хадиса, а это 16-я, в этом хадисе побуждение к тому, чтобы человек призывал к одобряемому и порицал порицаемое, поскольку приказ к одобряемому и удержание от порицаемого является садакой, милостыню для мусульманина, как для самого себя, так и для других. Я прошу Всевышнего Аллаха, Господа Великого Трона, даровать нам полезное знание, благой удел и всего самого наилучшего в обоих мирах. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Ва джазакум Аллаху хайра.